микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – официальный переводчик французского посольства в России Ирен Заёнчик. Ирен, приветствую тебя.
Здравствуй.
И журналисты, ну, их даже и представлять не надо. Николай Сванидзе, Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимир Познер. Здравствуйте.
Вам. Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – чувство вины. Мы это чувство обсудим, дорогие слушатели, вместе с вами в интерактивном эфире, поэтому звоните нам 8 800 222 12, вы знаете, что это бесплатный звонок. Вы можете писать нам на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 440-49-40, абонент «Радио Свобода». Да, также можно слать нам смски на номер плюс 7903-743-2801. Чувство вины. Вот это тема своевременная и актуальная, потому что не так давно, размышляя о том, как преподавать историю, Путин говорил о том, что чувство вины нам не надо обязательно связывать с историей. В общем, надо сказать, тема эта серьезная, неоднозначная, и решить ее, я думаю, нам им помогут наши сегодня замечательные гости, а кроме того, и вы, наши дорогие слушатели, я уже смотрю, нам звонят, но подождите немножечко. Значит, я думаю вот как, что чувство вины – это, несомненно, связано с чувством ответственности. И есть люди, которые от чувства вины теряют свою личность, а есть люди, которые, наоборот, эту личность как раз и проявляют, когда они берут ответственность за то, что происходит с ними, и чувство вины становится частью вот этого вот большого мира личной человеческой ответственности. Но в жизни всегда гораздо все сложнее, все более запутанно, и поэтому мне кажется, что мы тут сегодня услышим разные точки зрения. Я хочу только вот с чего еще начать, потому что в прошлой программе я говорил о том, что у нашего прекрасного поэта Дмитрия Александровича Пригова обширные инфаркты. Может быть, наши слушатели, которые это слышали, хотели бы знать, в каком состоянии он находится. Я только что разговаривал с его профессором буквально за полчаса до эфира. Положение там критическое, но надо сказать, что мой друг, великий поэт, человек, который создал эпоху в поэзии, он продолжает бороться, и мы верим в чудо, и мы молимся за здоровье Дмитрия Александровича. А, Володя, вот скажите мне, пожалуйста, как вы вообще относитесь к этой теме истории и чувства вины? Может ли человек, наш современник, испытывать чувство вины за то, что сделали наши предки 5 веков назад, 2 века назад или, может, 50 лет назад?
Я думаю, что это зависит от человека. У меня есть знакомый один, чьи предки были крестоносцами. Он живет не в России, в другой стране. Ну, вы представляете, сколько веков тому назад это было. И он до сих пор испытывает острое, чувство. Ему неуютно, когда он ездит в арабские страны. Он вообще туда не ездит, потому что он чувствует вину за то, что в свое время сделали крестоносцы. Это сугубо, на мой взгляд, личная, индивидуальная вещь. Я не думаю, что есть общие правила. Мне кажется, что есть определенные религии, в которых очень развито представление о чувстве вины, например, католицизм, это чрезвычайно. Я думаю, что у евреев это очень сильно тоже развито, это чувство. И я думаю, что человек, который живет без этого чувства, ему намного, может быть, легче жить. Но это, по сути дела, очень бедный человек, я так полагаю, духовно.
Я тоже думаю о том, что, наверное, человек, у которого нет чувства вины, это человек, который одновременно и бесчувственный, потому что у вас нет чувства этого основного, может быть, чувства, которое связано, повторяю, с ответственностью, то, пожалуйста, живи себе и наслаждайся жизнью, но все-таки чувство вины как-то каким-то образом выстраивает нас и по отношению к миру, и по отношению к нашим близким, по отношению к нашей стране и по отношению, наверное, вот ко всем основным понятиям: смерть, любовь, чувство религиозное, чувство нации. Ирен, ты согласна со мной?
Я абсолютно согласна. Я тоже согласна, Володя. Мне кажется, что человек без чувства вины – это бедный человек. Я помню, когда я была совсем молодой, я француженка, родилась во Франции. После войны все испытывали, несмотря на то, что Франция, хотя победила, но были у нас большие проблемы, что, в общем, мы все испытывали это чувство вины. Я помню, когда генерал де Голль пришел к власти, он создал, может быть, вы помните, то, что называлось «L'Office de la Jeunesse Franco-Allemand». Вот такое было... Ну, ассоциация такая, которая позволяла молодым французам ездить в Германию. И вот таким образом, я думаю, мы как-то вместе с немцами переживали эту вину. И вот это может быть странно, но все началось, Европа наша, западная, имею в виду Евросоюз, с угля и стали. Мы стали как бы вместе думать о том, как можно как следует вот организовать этот рынок. И вот сегодня вы слышали, наверное, сейчас были новости, сегодня взятие Бастилии.
Да, и кстати, вот... поздравляем с национальным праздником тебя, Франции.
И вы можете представить, солдаты 27 стран маршировали по Елисейским полям. А вот после войны, все-таки не так уж давно, 50 лет, и вот мне кажется, это была большая работа и для французов, и для немцев, вообще для Европы. Может быть, это мог бы быть примером для россиян в их отношениях с Эстонией, там, с Прибалтикой и так далее. Не знаю, может быть, следует поразмышлять об этом.
И тем не менее, некоторые говорят, что, например, чувство вины, которое испытали немцы после войны в основном, оно как-то не только было на пользу нации, но и исказило нацию. В этом есть какая-то правда, доля правды. Я помню, что я во время работы над книжкой «Пять век жизни» путешествовал с немецкой журналисткой. Она в некоторых странах стеснялась говорить по-немецки. Она вообще не хотела, чтобы знали, что она из Германии. Хотя только дедушка ее был, даже не папа, а дедушка был при Сталинграде. Николай, как вы думаете, вот это чувство, когда даже стыдно за дедушку, не говоришь по-немецки, это правильное чувство или это, что называется по-русски, перебор?
Я согласен с Владимиром Владимировичем, это очень индивидуально. Но, тем не менее, на мой взгляд, лучше, когда ты умеешь испытывать чувство вины, чем когда ты его не умеешь испытывать. Это, скажем так, духовно обогащает, наверное, человека, когда он умеет испытывать чувство вины. И нацию духовно обогащает. И ничего хорошего нет, и ничего сильного, или мужественного, или гордого нет в том, что ты не умеешь испытывать это чувство.
И мы знаем... А нам прививают это чувство в школе, вообще, вот в нашем общественном сознании есть такая проблема. Давайте привьем детям чувство вины.
Нет, не прививается.
А простите, а как где-нибудь в школе это прививают? Я кроме немецких школ.
Вот, немецких.
Только.
Да.
Но ни во французских, да. Ни в американских, да. Ни в британских. Да. Хотя они наваляли немало.
Да.
Это они в испанских.
Да все была, наваляли. Да? Вообще, строго говоря, нет страны, которая бы не наваляла.
Чтобы прививали вообще чувство национальной вины, ведь не личной. Одно дело моя личная вина. А перед моими близкими, перед кем-то, это одна вина. Другое дело национальная вина. В Германии учат, что немецкий народ виновен в том, что был Гитлер. И сегодняшнее поколение продолжает нести бремя этой вины. А мой внук, который родился и живет в Берлине, нелюбимом мною городу по целому ряду причин, вот он выходит на улицу, и там на таких металлических... где свет, скажем, там еще такие объявления, что ли, на металлических плашках, и написаны приказы Гитлера 1933 года и далее, там, евреи не имеют права собираться больше, чем 3 человека вместе, евреи не имеют права заниматься спортом там-то, евреи там то-то, то есть все, и вот он родился там, он с этим растет. Ему объясняют, что это, ему напоминают, таких штук только в его районе 89, и в школе, в учебнике, но это учит совсем другому. Есть понятие национальной вины. Это совсем не то же самое, что чувство личной вины все-таки.
Это есть еще, скажем так, институциональная вина. Вот, скажем, когда христианская церковь,
да,
в лице римского папы,
да,
повинилась за преступление католичества исторические перед евреями, Вот что это? На мой взгляд, это очень мудрое было решение.
И повинилось за инквизицию.
А как насчет еще мужественное?
Мужественное. Да. Хотя когда наверняка очень многие верующие католики были этим недовольны. Очень. Почему я должен виниться? Да. Да перед кем? Да зачем? Да кто они? Да кто я? Тем не менее, очень мудро. Конечно.
Здесь вы переходите на тему покаяния тоже. Совершенно верно. Концов, это
а покаяние, между прочим, это неотъемлемая, очень важная составная часть духовной жизни каждого христианина. Очень важно.
И проистекаете с чувства вины.
Конечно.
Да. Особенно в католицизме. Да. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях официальный переводчик французского посольства Иоанн Заёнщик и Николай Сванидзе и Владимир Познер. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, «Чувство вины». Александр Селинский. Нет, Селинский звонит нам из Питера. Александр, ваше представление о чувстве...
Здравствуйте, да. Я расскажу сперва о себе.
Давайте.
Ирен Заёнщик, фамилия польская, да?
Да.
Понял, извиняюсь, это просто так для статистики, не для тупого любопытства. Значит, что тут сказать? Раз уж мы начали разговор с нашей доброй снова Вовочки, то я так скажу. Мне лично, я испытываю мир чувство вины за то, что этот чертяга, скажем так вот, обманом пришел к власти. Понимаете? Да-да, именно так. Лично я, конечно, ответственность и вину ощущаю за все наше прошлое. Конечно же, да, со всеми вашими согласен, как-то тремя руками. Вот. Более того, скажу, что при правлении этого субъекта мужеского пола, вот, подобное невозможно в нашей стране, к сожалению. Ни личная вина, ни коллективная, ни ответственная. Поверьте мне. Вот вы сейчас скоро это увидите, будут вам звонить мои земляки, шурики, особенно, в смысле, и вы все это всплывет.
Понятно, Александр, вот. Ваша точка зрения, понятно. Юрий Николаевич несколько агрессивно настроен по отношению ко всем нам, но больше всего требует ответа от вас. Значит, Юрий Николаевич пишет так. Почему у Сванидзе и Познера отсутствует чувство вины за то, что, обливая грязью советское прошлое, они тем самым оскорбляют и унижают миллионы советских людей, которые трудились на благо нашей Родины? Юрий Николаевич.
Вы знаете, я с удовольствием поговорил бы с ним, но я просто отвергаю слова, что я обливаю грязью советское прошлое. Это неправда. Я много лет прожил в этой системе, она мне не нравится, я ее считаю преступной, и могу объяснить, почему. Хотя та идея, на которой она была что-ли замешана, как мне кажется, идея замечательная, но не осуществимая. Никакой грязью я ни это, ни кого-либо не обливаю. Ну, просто у нас Юрий Николаевич, да, он, да?
Да, Юрий Николаевич.
У нас просто, видимо, разные точки зрения. А если он считает, что критиковать советскую систему – это обливание грязи, ну, тогда, наверное, он прав.
Николай, ну, как бы вы ответили? Я присоединяюсь. Николаевич. На самом деле, вот я делаю такую программу, вернее, это не программа, это цикл документальных фильмов, который называется «Исторические хроники». Я собираю в них факты и стараюсь говорить правду. В всяком случае, не вру. Ну, вот если это правда представляется обливанием грязью, ну что ж теперь делать? Ну, вот так вот.
У нас Иван из Москвы звонит нам.
Добрый день, Виктор.
Да, здрасте.
И добрый день, глубоко мною уважаемые люди.
Спасибо, Иван.
Очень глубоко уважаемые. Значит, Виктор, помните, у вас была передача про ностальгию?
Точно.
Я как-то сказал, вы знаете, Виктор, у меня ностальгия по законности. И вот в настоящее время, на прошлой программе я вам позвонил, сказал свою беду. Приехали бандиты, короче, разломали гаражи участников Великой Отечественной войны. И вот вы знаете, у меня вот это внутреннее такое дело, что я никак не могу себе простить. Как же я мог позволить посадить себе на шею вот этих вот кровопийц, которые сейчас нам не дают всем жить.
Понял. Иван, ну, я не знаю, насчет кровопийц, это как-то мы... Ну, мы должны все-таки в истории понимать, что были действительно кровопийцы, да? Вот мы говорили о Гитлере. Если мы все будем мешать в одну кучу, то выяснится, что и комар тоже великий кровопийца.
Виктор, вы знаете, у меня вообще вопрос. Я не понимаю, откуда у этого человека ностальгия по законности. Может, он жил в другой стране. Тогда я понимаю. Но ни в советское время не было законности, это было абсолютное беззаконие.
Даже до революции, да? Не было.
И сегодня, да, с законом не здорово. А ностальгировать можно только потому, что человек испытал, что,
наверное,
было.
Просто неудачно.
Поэтому, мне кажется, он не совсем
не
точен.
Не совсем точен. Ирина, а все-таки скажи мне, как ты считаешь, вот в Германии это правильно, что до сих пор в школе, везде, вот как говорил Володя, на улице постоянно есть напоминание о прошлом?
Ну, мне кажется, это совершенно правильно, учитывая то, что вообще имело место в этой стране. И мы видим результаты. Все-таки Германия совершенно другая страна, молодые, там историки замечательные, совершенно, по-моему, это абсолютно оправданно. И я думаю, что они еще и долго будут.
Ну вот смотри, долгое время после войны во Франции скрывали факты вот того, что происходило, ну и во время оккупации, когда достаточно, да, много французов
коллаборанты.
Были коллаборантами. И потом те эксцессы, которые были после войны. Я тут как-то открыл книгу, посвященную Шанель, Коко Шанель, и там я увидел, как мужчины проводили по улицам Парижа обнаженных женщин, которые...
Бриты.
Да,
бритых.
Бритых.
Это
обнаженных женщин,
за
которые...
За то, что они спали с немцами,
да, и
так далее.
И это, естественно, была ассоциация с жизнью самой Шанель, у которой был... спутник, друг, атташе по прессе немецкого посольства еще до войны, но она продолжала с ним и дальше жить. И я, мне всегда, вот вы правильно совершенно говорите, тут чувство вины должно быть индивидуально. Вот она не бежала, но она уехала из Франции в Швейцарию, как будто понимая, что несколько лет она должна. Вот расковыривать историю Франции, вот сейчас говорить о том, что у нас было слишком много коллаборационистов, я все время вижу это.
Но это делают, слава Богу.
Это правильно расковыривать?
Я считаю, что это совершенно правильно, это не расковыривать, это просто размышлять и пытаться объяснить, почему, как. И я не знаю, переходя, может быть, к России, может быть, здесь также надо было подумать об этом.
Вот Николай, вот что бы нам нужно было бы реально расковыривать? Вот какие советские...
У нас очень многое не расковырено. Очень многое не расковырено.
Ну, например?
Ковыряй не хочу просто. Ну, например, весь советский период. У нас же он мифологизирован до крайности, до сих пор мифологизирован. Ну, скажем, индустриализация, великие стройки-пятилетки, которыми до сих пор, в общем, в известной степени принято гордиться. А между тем, эта индустриализация сделана на костях лагерников и на костях всего советского народа, потому что его лишили хлеба, хлеб продавали за границу, чтобы на эти деньги совершать, производить это великое строительство, а производили его руками заключенных. Ну, давайте будем все вместе гордиться. Это же все нужно рассказывать, это все нужно показывать. Вся советская история – это один грандиозный миф, который нужно копать, копать и копать, на мой взгляд.
Хотя это вещь опасная.
Опасная.
Опасная. Потому что если вы будете доказывать людям, что их прошлое целиком черное, что там не было ничего хорошего, что все это была кровь, ложь и так далее, то что-то происходит внутри человека. Ну, сильный выживает, сильный это преодолевает. Но если в результате вот такого внушения появляются бандиты, люди, которые говорят, да пускай все горит голубым пламенем, тогда я буду жить для себя. Потому что выходит, что жертвы моего отца, а многие люди жертвовали многим, жертвы моего дедушки, то, что они погибали, то, что это, все это было вранье, тогда знаете что? То есть цинизм возникает колоссальный. Или это тонкая материя? На мой взгляд, надо очень...
Тут дело вот в чем. Я с вами согласен в принципе, но в данном случае конкретно поспорю, потому что то, что родители или деды погибали, и что они жертвовали, это не вранье. И никто не собирается говорить, что это вранье.
Но зазря.
И да и не зазря.
Выходит,
да и не зазря. Когда они погибали в Великой Отечественной войне, они защищали свои семьи. Великое стихотворение Симонова. «Если дорог тебе твой дом». Вот что такое родина. Родина – это твой дом, это твоя жена, это твои дети. Вот за них люди погибали, и погибли, и спасли. И это великий подвиг. Да, они спасли. Не правительство, не партия, не Сталин.
Николай,
люди.
Правильно.
И, и этого никто не собирается отрицать.
Но при этом им надо сказать, что они погибли потому, что Иосиф Виссарионович Сталин не верил донесениям своих разведчиков, что война начнется именно 22 июня
1941
года.
Фактически.
Что фактически, что в начале войны погибло огромное количество людей, потому что они не были готовы. Значит, может быть, дедушка или там, да, дедушка не погиб бы, если бы была другая подготовка. И, следовательно, зря да не зря, а непонятно. Понимаете, вот если все это раскрывать, то, конечно, это ужас просто. Это ужас настоящий. И как выдержать это? И как остаться человеком? И как сказать себе, а тем не менее, я, так сказать, буду и прочее. Я понимаю, почему после Советского Союза вот такой, ну, я не знаю, как сказать, беспредел в России. Никто ни во что не верит. Вы еще поколение все-таки тех, которые во времена перестройки увидели свет в конце туннеля, когда появились замечательные наши журналисты, которые действительно делали замечательную работу. А сегодняшние, вот я многих довольно вижу, им все равно. Им, они думают совершенно не о том.
Наших коллег по журналистскому
цеху.
Да,
но которым гораздо меньше лет, которые вот выросли сейчас. Цинизм, безразличие,
безразличие.
Бабло, бабло и бабло.
Вы думаете, это связано с отношением к истории?
Отношение, что а все зря, а все до зря. Чего, от чего? У нас с вами, я ездил на целинные земли, вы, наверное, не успели, но у вас были, вот открылось что-то, наконец-то будет что-то у нас. А
нам надо уже выходить на новости. Я скажу только, что сегодня, то есть завтра, в воскресенье с 2 до 8 вечера слушайте цикл программ «Свободный вечер». Ну, а мы, значит, выходим на новости. Скажу, что вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Николай Сванидзе, Владимир Познер и Ирен Заёнчик. Тему программы «Чувство вины» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договорах. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе глубоко встревожена решением России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом заявил нынешний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Испании Мигель Маратинос. На севере Ливана продолжается артиллерийский обстрел лагеря палестинских беженцев, где закрепились несколько сот боевиков группировки «Фатх аль-Ислам». С 20 мая, когда началась осада лагеря, потери ливанской армии составили около 100 человек. На юге Афганистана в боях убито более 20 талибов и двое афганских военнослужащих. В Багдаде сегодня жертвами взрывов стали по меньшей мере 8 человек. Большинство погибли при взрыве заминированного автомобиля в центре иракской столицы. 15 человек получили ранения. По меньшей мере 8 пакистанских солдат погибли в провинции Северный Вазиристан в результате нападения смертника. Об этом сообщило пакистанское командование. США призвали Россию не препятствовать принятию резолюции ООН о предоставлении Косово независимости под международным контролем. В Пхеньян сегодня прибыла группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Экспертам МАГАТЭ предстоит контролировать процесс отключения единственного северокорейского ядерного реактора в Йонбоне. КНДР согласилась свернуть ядерную программу в обмен на увеличение экономической помощи. Мохаммад Ханиф, арестованный в Австралии по обвинению в пособничестве террористам, сегодня должен предстать перед судом в Брисбене. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях официальный переводчик французского посольства Ирен Заёнчик, журналисты Николай Сванидзе и Владимир Познер. Тема нашей передачи – «Чувство вины». Наши телефоны 8 800 222 12. Наш пейджер в Москве 96143. Спасибо, кстати, сегодня вы очень активны. Я, наверное, не все успею прочитать, но вы пишете нам много всяких сообщений интересных. В Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». Да, и смски, подождите, на другой страничке у меня. Смски можно слать 7903-743-28-01. А вот у нас сразу из Петербурга звонят два Александра. Давайте дадим кому-нибудь из них. Слушаем.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
У меня вопрос к Владимиру Познеру, которого я ценю. Значит, вопрос вот какой. Виктор знает, что я не антисемит, и трудно уличить меня в антисемитизме.
Это наш постоянный слушатель.
Меня вот что волнует. Значит, Владимир, ответьте мне, пожалуйста, вот вы все говорили о вине народов. Значит, вот я не вижу, вы говорили о вине еврейского народа. Значит, отдельные очень совестливые евреи, у меня много друзей евреев. Значит, это действительно так, но в целом еврейский народ, это всегда гонимый, это всегда ущемленный, это всегда маленький, это всегда жертва. А 17-й год, это тоже была жертва, когда 82% комиссаров поставляли евреи.
Понял. Александр, все понял.
Я-то как раз не понял, что он от меня хочет.
Нет, он, наверное, хочет того, испытывает ли еврейский
народ
чувство вины за революцию.
Я не думаю, потому что ведь евреи жили не только в России, в конце концов. А что касается вот этих постулатов, и народ-избранник, и так далее, ну, это Ветхий Завет, ну, если ты сильно религиозный, то ты разделяешь эту точку зрения. То, что он маленький, да, он действительно маленький, это все так. А то, что вообще, если можно применить это выражение, в еврействе чувство вины очень сильно развито, это факт. Это просто достаточно почитать литературу. А испытывают евреи как народ вину за что-то, как народ, я не знаю. Хотя как раз в вопросах того, что происходит на Ближнем Востоке, я думаю, что есть немалое их количество, которые действительно испытывают, которые страдают из-за того, что там происходило.
Николай, это сложный вопрос. Действительно, ведь среди первого поколения, что называется, большевиков, было большое количество евреев. И они были в ЧК, и расправы, и туда направлено сейчас наше внимание.
Были разные люди среди них, в том числе, вот я когда занимался гражданской войной, как раз делая исторические хроники, и страшными вещами, которые творились в региональных отделениях чрезвычайных комиссий. Там страшный садизм просто был. Там были разные люди. Там были представители русской аристократии среди чекистов. Было много евреев этнических. Китайцы были. Негры были. Кого там только не было. Евреев было много. Вы знаете, это можно объяснить вообще вот эту еврейскую струю в этой русской революции. Революции, конечно. Потому что долгие десятилетия, века притеснения в Российской империи еврейского народа, черта оседлости, и народ экспрессивный, народ горячий, и вот они рвались из этих оков, они хотели вырваться. Была эта еврейская, они же и бомбы кидали. Сколько было евреев среди эсеров, среди бомбистов, когда девчонки 16-летние шли кидать бомбы в государственных высоких чиновников, она видела погром. на ее глазах насиловали мать. И вот она идет в революцию, она идет мстить. Это психологически это все достаточно понятно, хотя это,
конечно... Чувствовали они себя гражданами России или они чувствовали людьми, которые случайно оказались на территории России и поэтому мстили просто, ну, как бы, тем, которые...
Ой, не залезь мне в их головы.
Не залезь мне в их головы.
Что они там чувствовали? Одному Богу ведомо. Не знаю.
Как ты думаешь, на самом деле?
Не знаю.
Я на самом деле... Не берусь ответить на этот вопрос.
Я тоже не берусь.
Они себя чувствовали евреями, но прежде всего потому, что их всегда заставляли себя чувствовать евреями. 5% только могли поступать в гимназию, они не могли владеть землей. Ну и так, то есть им все время напоминали, что они евреи. Я думаю, что поэтому это могло быть на первом месте. Я прежде всего еврей, а потом гражданин Российской империи. Это вполне,
абсолютно
я
согласен.
Бы это понимал.
Абсолютно согласен. Конечно.
Интересно, вообще, наверное, как всегда... Те люди, которые ведут передачи, знают, что публика у нас делится на три части, вернее, на четыре. Значит, первая часть у нас коммунисты. Вот один из них, Николай Иванович, задает вопрос. Но прежде чем его прочитать, скажу, что вторая у нас либерал, замечательная публика. Третья часть у нас националисты, которые ругаются очень. И четвертая часть у нас теперь все активнее возникают православные люди, потому что вот православные цивилизация, которая как бы наступает, она уже имеет большое количество блюстителей порядка.
Понятно.
Но вопрос от Николая Ивановича, почему во Франции празднуют День взятия Бастилии, а у нас такие, как Сванидзе, не испытывают вины, а наоборот, испытывают счастье за то, что отменили праздник 7 ноября, день Великой Октябрьской, ну, понятно, какой революции.
Понятно.
Николай Иванович, как Бухарин.
А я за что должен испытывать
чувство? Не знаю.
За взятие Бастилии?
Наверное, за то, что отменили праздник.
А, понятно. Я его лично не отменял, хотя, будь моя воля, отменил бы. Здесь Николай Иванович абсолютно прав. Я приветствую отмену праздника 7 ноября. Что касается Дня взятия Бастилии, это национальный праздник французского народа. И французскому народу, который мы сегодня все поздравляем с их национальным праздником, решать, какие праздники им иметь, а какие праздники им не иметь.
Кстати, мне очень интересно, когда вернулись после наполеонских войн, вернулись другие люди. По-моему, не праздновали День взятия
не
Бастилии.
Не,
а потом, когда вновь изменился строй,
когда
вернулся праздник.
Появилась республика.
Да,
вот после,
совершенно верно.
Да, тогда стали
поэтому Николай Иванович просто должен понимать, что это, так сказать, есть определенная диалектика. Вот если Николай Иванович и его сторонники вернутся к власти, то, несомненно, опять будут праздновать 7 ноября. Правда, без Сванидзе и, скорее всего, без Познера. Но это уже
думаю, что обязательно.
Но, вы знаете, дело в том, что ведь после окончания войны американцы провели такой тайный референдум в Германии и выяснилось, что большинство людей хотели бы снова иметь и Гитлера, и национал-социализм. Может быть, нам надо немножко подождать, когда вот после этой апатии политической... Володя, я тут полностью согласен с тобой, что действительно у нас просто эра апатии. Молодые люди не хотят ничего знать о том, что происходит в политике, и истории тоже не хотят знать. Но, может быть, когда-то этот механизм заработает. А Артем тут нас поддерживает. Вовсе не следует обливать грязью советскую власть, там и без всяких обливаний все в грязи, говорит Артем. А я хочу со своей стороны сказать немножко... А Ирен Заёнчик. Вот Ирен Заёнчик, которая сидит справа от меня.
Носительница польской фамилии.
Да, это Зайчик. Заёнчик — это Зайчик по-польски. Ирен Заёнчик, моя подруга уже 30-летней давности. Мы познакомились давным-давно в Париже. И вы знаете, я совершенно ей восхищаюсь. Она блистательная переводчица, переводчица наших... Не только наших послов, то есть я имею в виду, когда встречаются послы Франции и послы России, но и переводчицы президентов. Она недавно совсем перевозила Саркози и Путина. Я сам видел, когда в прошлом году был во Франции на Салон де Ливр, я видел, как наш президент совершенно запросто общается с Ирен, то есть видно, что они в хороших отношениях, а Жак Ширак просто ее считает за свою подругу. Просто на моих глазах я видел, как... И она переводит. Я подумал, какая великая перевод. Иран кричит, не хвали меня. Я имею в виду вообще, когда я говорю. Но я сейчас должен похвалить, потому что Иран уезжает скоро из Москвы. Она 1 августа уже покидает страну. И давайте напоследок я все-таки ее похвалю. Вот встречаются люди. И ты прекрасно знаешь, Володь, что в Европе и в России разные как бы ментальности. Ну, что делать? Они разные. И вот я там оказываюсь среди гостей посла. Встает какой-то наш человек, я имею в виду, русский, что-то говорит. И понятно, что если его перевести дословно, ни французский посол, ни гость, который приехал, ради которого делается дине, он ничего не поймет. То есть это будет все, нам все понятно.
Поймет, да поймет не то.
Не то. Да. Ирен каким-то божественным образом переводит не слова, а то, что можно сказать, имея в виду французскую ментальность, и чтобы это все сохранилось. И потом встает француз и говорит то, что русский поймет, да не так. И опять она так начинает говорить. Я просто восхищаюсь. Это тонкость, причем тут нигде нет никакой-то такой нивелировки, там все, что острое это остается острое. Но это дар.
Это высочайший профессионализм, это прежде просто всего. Да.
Тем более, что я сам из семьи переводчика, я знаю, как это трудно, как это бесконечно трудно. В общем, дорогие слушатели, вот сегодня у нас в гостях действительно Ирен Заюнчик. Великолепный, гениальный переводчик. Я надеюсь, Ирен, что когда-нибудь ты напишешь книжку, потому что ты много и внимательно слушала этот мир, говорящий по-французски и по-русски. Я думаю, что мир теперь должен услышать, что ты слышала. Как ты думаешь, напишешь ты когда-нибудь книгу?
Ой, я не знаю. Ты уж знаешь, все-таки, не знаю, вряд ли, потому что я считаю, что... Я не знаю даже, как по-русски сказать, «droit de réserve». Я не могу говорить о некоторых вещах, которые я слышала. И я считаю, что это неэтично, так что, может быть, напишу, но не знаю, вряд ли о своей работе.
Скажи мне, пожалуйста, у тебя когда-нибудь в жизни было чувство вины, не национальное, а вот личное, и за что? Вот просто я не говорю конкретные случаи, а вообще вот за что бывает чувство вины? У человека, который живет такой красивой, яркой и в то же время жизнью на две стороны. За что у тебя было чувство вины?
Ну, вот меня очень беспокоит отношение к истории в России. Вот я человек православный, я не подчиняюсь РПЦ, я православный по домофорам Константинопольского Вселенского Патриарха. И у меня трудности, вот отношения с РПЦ и вообще как к истории здесь подходит. Я, конечно, француженка, поэтому, может быть, поэтому у меня такое чувство. Вот это единственное, что мне немножко так тяжело на сердце. Но дай бог, будем продолжать общаться, и, может быть, лучше станет.
Давайте дадим слово другому Александру из Питера. Александр, слушаем вас. Как у вас с чувством вины?
С моим чувством вины все в порядке. Но я хотел бы сказать, вот как парадоксально получается, наш слушатель Александр Селинский, который дозвонился первым, любит оскорблять слушателей, обзывает нас шуриками, при этом считает себя человеком объективным и культурным, и, судя по всему, при этом чувство вины не испытывает. Хотел бы добавить в связи с этим, что на радио «Свобода» звучат различные точки зрения, и если его не устраивает чье-то мнение, то к этому надо привыкать.
Правильно, Александр, это и есть демократия в эфире.
Да, мне кажется, насчет вины, вернемся к ней, что чувство вины как-то связано с совестью. Она-то и подсказывает, что есть какая-то вина. Но бывают и другие случаи. Вот у вас, Николай Сванидзе, нет чувства вины за политику Грузии и к России. Спасибо.
Николай. Действительно, спасибо. А почему у меня должно быть чувство вины за политику Грузии к России? Строго говоря, вы знаете, даже если бы я был гражданином Грузии, у меня бы не было чувства вины. Потому что не я провожу эту политику, не имею к ней ни малейшего отношения. Но я и не гражданин Грузии, я гражданин России, родившийся в Москве, с русским языком родным, к сожалению, великому, не знаю грузинского языка. Вот, и поэтому, к политике Грузии в отношении России имею, мягко говоря, косвенные отношения.
Но вы знаете,
вины не испытываю.
Вы не испытываете. Я смотрю, скажем, у меня есть много американских друзей, очень близких, которые испытывают чувство крайней неловкости из-за политики Джорджа Буша. Просто им неудобно, мне неприятно, что я американец, Я предпочитаю об этом не говорить. Они никакого отношения не имеют к политике Джорджа Буша. Но то, что происходит в Ираке...
Но они граждане США.
Они граждане США. Да, да, они голосовали это против
президент,
Буша.
Это их
они
президент.
Его не выбрали.
Но все равно, их президент.
Они испытывают чувство вины. Не все. Далеко не все. Но вот я знаю таких людей. Хотя они могли бы сказать, слушайте... Я к Бушу не имею никакого отношения, я его не выбирал, я голосовал против, я его терпеть не могу, говорю об этом публично. Почему я должен испытывать чувство вины? За страну. Понимаете? За страну.
Я вспомнил, я недавно был в Нью-Йорке, как один либеральный журналист из Нью-Йоркера сказал, наша страна теперь делится на два лагеря. Одни, которые ненавидят Буша, и другие, которые ненавидят тех, которые ненавидят Буша. Интересно, кстати говоря, что Америка, по крайней мере, первый раз на моей памяти, в течение моей жизни, действительно лишилась вот этого чувства, я даже сейчас задумался, как бы это сказать, непревосходства. Вот раньше, когда, и вот мы с тобой тоже, помнишь, конечно, не раз приезжали вместе к нашим друзьям, было такое ощущение, что, ну, они не то, что... У них есть чувство превосходства, но они гордятся быть американцами.
Как?
Proud to be American. Да, да, на бамперах машин едешь по Калифорнии.
Написано,
я горжусь, что я американец. Я не представляю себе, чтобы у нас бы так повесили. Может быть, и не надо. Но дело в том...
У нас немножко другое отношение к этому. У нас русский – это этническое происхождение, а у них American – это гражданство.
Это гражданство. Но надо сказать, что первый раз... Вот тут я абсолютно согласен, Володь, с тобой. Первый раз я чувствую, что никаких затруднений даже в речи говорить, а потому что... Эрика что-то нарушила такое. Вот пойди докажи. Вот она врала, что Ирак там что-то производит. Вот,
да-да.
Вот это вот вранье. Они же не привыкли врать. А тут их заставили вот соврать всей страной. Это
на пользу пойдет. Нет?
Тяжело. Я думаю, что да.
Мне кажется,
я
на пользу
пойдет. Это на пользу.
Да.
Константин, у нас Петербург нас атакует. Константин, ваше чувство вины?
Да, здравствуйте, я вас атакую. Вы меня, господа, простите, я обращаюсь к вам с просьбой. У меня просто приемник остался в машине, я вышел и не могу вас слушать в прямом эфире. Хотел бы услышать ответ на мой вопрос. Вот по телефону не отключайте меня сразу.
Хорошо.
Значит, по поводу чувства вины, хочу сказать, что у меня, например, есть чувство вины. Я участвовал и в первой, и во второй чеченской кампании, и, наверное, ну, это сложно сейчас вам объяснить за 30 секунд. Конечно, я испытываю чувство вины за людей, которых погубил, но дело не в этом. Я хотел задать вопрос господину Познеру. Это очень банально, и очень, может быть, вы будете даже смеяться. Вот. Но меня вот всегда удивляло. А вы, господин Познер, не испытываете чувство вины за распятого Христа, например, нет?
О, Боже.
Я не очень... видимо, вы потому что считаете, что раз Познер, значит, еврейская фамилия, значит, как еврей, я должен испытывать чувство вины за распятого Христа. Значит, отвечаю вам, нет, не испытываю. Так же, как, я думаю, все нынешние итальянцы вряд ли испытывают чувство вины за поступок Понтия Пилата, все-таки прародитель, так сказать, римлянин. Нет, не испытываю. Ну, ограничусь этим.
Но, с другой стороны, тот же слушатель мог бы задать такой вопрос. Испытываешь ли чувство гордости, что мать Христа была еврейка?
Но не задал этот вопрос.
Смотри, как ведь можно...
И, строго говоря, в общем, и отец.
Да, и строго говоря, и отец.
Да, строго говоря, да. Нам должен сказать, что у нас мало времени, но, значит, я абсолютно не скрываю ничего там, что мой папа был действительно евреем, родившимся в России. По догме я, к сожалению, не могу претендовать на то, чтобы быть евреем, поскольку мать француженка, да к тому же католичка, вот... Но поскольку я всегда спрашивал, а кто же я в таком случае? Я помню, как нынешний президент Израиля, значит, господин Перес, на мой вопрос, долго на меня посмотрев, сказал с сильным израильским акцентом, ну, если вы не знаете, кто вы, то, скорее всего, вы еврей.
Андрей из Казани нам звонит.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей. Я сразу хочу сказать, что я недавно был в Казани и получил большое впечатление. Прекрасный город и прекрасная встреча была. Да, Андрей, говорите.
Я думаю, вот что мы валим в одну кучу те вещи, которые следует разделять. Вот есть общественные процессы, а есть личные поступки. И вот, ну, так же, как нельзя винить себя за бурю или гордиться тем, что штиль и хорошая погода, также есть некоторые вещи, в которых чувство вины неуместно. Ну, а не разделяем мы, потому что у нас нет научной истории. У нас история либо придворная, либо диссидентская. В общем, беллетристика одна, а не научная история, которая, ну, вот должна была бы как-то вот разработать это поле общественных процессов. Но вот без этого все плохо у нас.
Андрей, дело в том, что, наверное, надо начинать с себя. Есть разные поля, есть разные страны, но человек... Вы помните у Достоевского, когда Ставрогин стал вешаться, он объяснил, что у него еще есть чувство порядочности, поэтому он повесился, а другие вот не повесились, а из тех, из наших, тех наших. Понимаете?
Мне это кажется, не значит, что всем надо вешаться?
Нет, конечно. Нет.
Ни в коем случае.
Да. Но если ты уже вступаешь в какую-то преступную... действительно, организацию, как они вступили тогда и убили Шатова, я говорю о романе «Беса» Достоевского, то тогда, видимо, порядочные как-то более ведут себя достойно. Я бы хотел вот о чем сказать. Я бы хотел спросить. А вот если что-то в истории России, что вызывает у нас чувство гордости? Как ты думаешь? Вот чувство вины там огромное количество.
Ну, как не гордиться страной, которая дала миру, ну, я начну там с Пушкина, а дальше далее везде, да? Достоевский, Гоголь мой любимый, Толстой, Ахматова, Цвета, ну, и поехали, да? Музыка, живопись в рубеже 20-го, потрясающе совершенно. Потрясающих ученых, мой любимый Иван Петрович Павлов, там философ изумительный. То есть вообще страна, которая дала миру столько богатства, что вот она этим великая, она тем не тем великая, что у нее там ядерное оружие, огромные размеры, а вот этим, что она, так что как можно не гордиться, это повод для самой большой гордости.
100% с тобой согласен, и помню, что когда был у тебя на передаче, один историк сказал, что демократия для нас импортированное понятие.
Да он идиот, да, простите, пожалуйста.
Да. Я вдруг подумал, так, ну, я ответил, ну, примерно в том же русле стал говорить, о том, что ничего себе, а как же все, и подумал, а Некрасов выйти на Волгу, что это импортированное понятие, вообще поэт-демократ. Вот удивительно, когда люди действительно вот что-то видят, ну, какую-то часть своей работы, они видят, что нас окружает великая культура. Чем можно гордиться в России?
Ну, во-первых, абсолютно, 100% присоединяюсь к тому, что перечислил Владимир Владимирович, то есть весь огромный, потрясающий вот этот объем того, что называется русская культура. Это, конечно, предмет для вечной гордости. Это раз и два. Вот мы немножко так дискутировали по поводу, в частности, войны.
Да.
Вот я считаю, что Великая Отечественная война. И это не только как образ. Сюда же и, там, не знаю, войну 1812 года, да? Как образ. Но прежде всего, именно Великая Отечественная война – предмет для колоссальной гордости нашего народа. Это как раз предмет не для комплекса неполноценности, а для огромной гордости. В тех условиях, в которых жили эти люди, наши деды или там отцы, в условиях этого дикого репрессивного режима, в условиях режима, который не помогал, а вредил, и в этой войне, в частности, как мог, они, тем не менее, выстояли, они победили. Дикое количество крови пролив. Это был действительно подвиг, народный подвиг, предмет для гордости огромный.
Да, я иногда вот читаю материалы по войне, я просто не верю, как они победили. Они просто, это был подвиг и чудо, подвиг, это чудо подвига было. То есть они могли быть такие же стойкими и не победить, а тут победить. Иран, пожалуйста.
Нет, а я просто, простите, я горжусь тем, что я являюсь потомком русской эмиграции, и что вот я родилась во Франции, и у нас и Бунин был, и блестящая богословская школа, и замечательные художники от Бакста до Кандинского и вообще. Так что мне кажется, что не зря русская эмиграция была во Франции. Как говорили, мы не в изгнании, а в послании.
Вадим из Москвы. Последний звонок принимаем на сегодня.
Ну,
прежде всего хотелось бы всем вам, исходя из большинства звонков радиослушателей «Радио Свобода», всем вам поставить двойки за вашу просветительскую деятельность. Ведь смотрите, какие пещерные мнения высказываются радиослушателями. А затем также хотелось бы немножко покритиковать вас за то, что все вы немного лицемерите. Ведь то, что наше государство не испытывает чувства вины, исходит же от нашего руководства. Именно об этом недавно говорил наш президент, что нам не нужно чувствовать себя виноватыми, что мы не более виновны, чем все другие. А вопрос у меня такой. Вот почему, как вы думаете, почему вот не сами жертвы ГУЛАГа, не их потомки, может быть, те многие умерли, не их потомки, которые живы, почему они вот не требуют? Ведь целые народы были, и чеченцы, и калмыки, и крымские татары, и сколько русских было в этих лагерях, и такие дети, как Солженицын, и все молчат, и никто не требует никакой вины от нашего государства. Говоря,
довольно серьезный вопрос о молчании интеллигенции. Есть такой, был такой американский фильм «Молчание и гнев». И когда я смотрю сейчас на то, что прошло столько времени, во время которого можно было высказаться и сказать, и что-то остановить, и что-то сдержать, почему-то очень-очень мало наших светил культуры что-то сказали, промолчали. Не могу понять. Наверное, история с этим разберется, но Вадим правильно сказал. Хотя тут никакого лицемерия нет, Вадим. Понимаете, мы хотим все-таки говорить о более глубоких вещах. Было бы странно, мы бы так открыли рот и сказали, во всем виноваты власти. Это такая типичная русская традиционная интеллигентская позиция. Вот власть виновата, а мы вот чистенькие, свободные. Так мы говорили так на кухнях в 60-е годы. Мне кажется, мы сами тоже во многом виноваты и не списываем себе это чувство вины. И этим как раз Россия 2007 года отличается от той России, которая была до перестройки. Мне очень грустно расставаться с моими сегодня чудесными гостями. Особенно грустно мне расставаться с Ирен, который уезжает в Париж. Но, тем не менее, нам надо завершать. Я напомню, что сегодня в эфире с 19 до 21 часа итоги недели ведет Дмитрий Волч. Как всегда, у него интересно. Лондон готовит ответ на отказ Москвы выдать Андрея Лугового. Владимир Буковский готовится к поездке в Москву, ну и так далее. А мы завершаем программу. Наши гости Ирен Заёнщик, Николай Сванидзе, Владимир Познер. Большое вам спасибо. Мы говорили о чувстве вины. И, наконец, те, которые помогали делать нашу программу. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы озабочены ситуацией с правами человека в странах-членах ОБСЕ.
Мы столкнулись практически повсеместно с воровством голосов.
Это долг, и Сербия должна выполнить свои обязательства.
Нас было 30 грузин, сейчас в живых осталось 18.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.